Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 5 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Какие цели преследует российская армия, стремясь захватить Покровск и Мирноград? В Италии возмущены высказываниями пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой по поводу обрушения башни в центре Рима. Финансовый сервис «Револют» начал блокировать счета российских релокантов. Что можно сделать? Также сегодня.
Все результаты были вполне ожидаемы на этот раз. Было ясно, что у демократов преимущество и в Нью-Джерси, и в Вирджинии. А вот в Нью-Йорке, конечно, все равно была интрига.
Первые выборы в США после победы Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года. Как они скажутся на ситуации в Америке? Вновь начну с положения на фронте в Украине. Во вторник Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в социальных сетях о том, что бойцы спецподразделения «Тимура», это спецназ ГУР, пробили так называемый наземный коридор к десанту, который ранее высадился в районе Покровска. Российские средства массовой информации уже несколько дней рассказывают о полном разгроме этого десанта. Также во вторник аналитический проект Deep State сообщил об очередном продвижении российской армии в Покровске и на восток от города Мирноград. Выросла и так называемая «серая зона», которая теперь охватывает почти весь Покровск. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил утром во вторник о 55 боестолкновениях на этом направлении. Это приблизительно треть от общего числа боев на всех фронтах в Украине. Напомню, что часть украинских политиков и военных аналитиков считают, что удерживать Покровск и Мирноград Вооруженным силам Украины больше не имеет смысла, и что приказа вывести оттуда подразделения ВСУ нет скорее по политическим, чем по военным причинам. В Киеве такие предположения категорически отвергают. А вот что о том, почему для российской армии сейчас так важны Покровск и Мирноград, говорит фронтовой корреспондент газеты «Украинская правда» Ольга Кириленко.
Я полагаю, что Россия сейчас очень заинтересована в том, чтобы дожать Мирноград и Покровск. Им нужно где-то перезимовать и разместить личный состав. Покровск и Мирноград еще не полностью разрушены. Я видела съемку Мирнограда с дрона. По меркам войны он выглядит довольно целым. Там точно есть высотки и помещения, где можно расселить людей и разместить пилотов дронов. Это, по-моему, очень удобно для организации аэроразведки. Кроме того, кажется логичным стремление закрыть Днепропетровск Петровщину и дальше усилить контроль над Донецкой областью. В одном из недавних текстов я писала, почему мы так много сил бросили на разгром Добропольского выступа. По нашей информации от нескольких командиров, россияне планировали с помощью этого выступа снизу отрезать территорию всей Донецкой области, а сверху обойти ее через Изюм и Барвенково, то есть сделать большую дугу и охватить всю область. Поэтому мы вложили значительные усилия, чтобы нейтрализовать это наступление и помешать противнику осуществить такой охват. Отказались ли они от этого плана? Насколько мне известно, пока да. Куда пойдут дальше? Думаю, везде, где увидят слабые места, в направлении Днепропетровска и далее с целью закрыть, полностью захватить Донецкую область. Что касается железнодорожного узла, я не до конца разделяю мнение, что им жизненно важна именно железная дорога. Очевидно, что какое-то время они не смогут ее полноценно использовать для переброски грузов.
Это была Ольга Кириленко, фронтовой корреспондент газеты «Украинская правда», фрагмент ее интервью проекту «Радио Свобода» «Донбасс. Реалии». Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня вновь вспомнил о предложении Владимира Путина направить в район Покровска и другого города в Донбассе Купинска российских, украинских и иностранных журналистов, которые могли бы убедиться в бедственном положении украинских войск. Ради этого Путин обещал остановить на несколько часов боевые действия. Песков утверждал, что российские и иностранные журналисты проявили к такому мероприятию большой интерес, а украинские нет. Корреспонденты «Настоящего времени», «Донбасс Реалии», да и другие репортеры из Украины в районе этих боев работают постоянно. Ну и, конечно же, по словам Пескова, все срывается из-за украинского режима, который отказывается обеспечить безопасность мероприятия со своей стороны. Что же касается переговорного процесса по прекращению боевых действий в Украине, то о нем в последние дни новостей фактически нет. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вслед за тем же Песковым сегодня сказал, что что новой встречи президентов России и США в их рабочем графике нет, и, по его словам, такие встречи требуют, цитата, «углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов». Как говорится, не поспоришь. Давайте послушаем Сергея Рябкова.
На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено. Внешнеполитические ведомства активно занимаются всем связанным с содержательной стороной такого рода контакта. И на данном этапе для нас главное обеспечить наполнение конкретикой тех рамок, которые были сформулированы президентами, когда они встретились в Анкаридже в середине августа.
Это был заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. А газета Financial Times написала на днях, что президент России Владимир Путин был очень недоволен срывом встречи с Дональдом Трампом в Будапеште. Причем, по данным источников газеты, к срыву этой встречи во многом привела резкость главы российского МИД Сергея Лаврова, который, напомню, занимает пост министра иностранных дел уже 25 лет, а сейчас ему 75. Как пишет Financial Times, вместо того, чтобы хотя бы продемонстрировать готовность Москвы к каким-то уступкам по проблеме Украины, в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио по подготовке встречи в Будапеште Лавров говорил в таком тоне, что это вызвало просто возмущение со стороны Рубио, а затем МИД России направил Соединенным Штатам так называемый меморандум о мире, где повторялись все те же требования об устранении так называемых первопричин конфликта, и все эти требования заведомо неприемлемы для Украины. И это поставило окончательный крест на новом российско-американском саммите, который, в принципе, мог помочь Кремлю опять выиграть время, добиваясь благоприятного для себя исхода конфликта. И Владимир Путин этим явно остался недоволен. Поведение Сергея Лаврова уже давно не похоже на поведение профессионального дипломата. Он позволяет себе грубые, некорректные, даже оскорбительные высказывания, публично ругается матом, не рукопожатен во многих странах мира. Не приходится удивляться, что подобным образом часто ведет себя и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которая, комментируя в социальных сетях недавнюю трагедию в Риме, где в результате обрушения, поставленной на ремонт башни Торри де Конте, один рабочий погиб, а еще несколько получили тяжелые травмы, имея в виду помощь, которую Италия оказывает Украине, написала: «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся, от экономики до башен». Эти слова вызвали в Италии возмущение. В Министерство иностранных дел был вызван российский посол, а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подобрал для высказываний госпожи Захаровой довольно точное слово – «вульгарные».
Это вульгарное заявление, потому что, когда происходит катастрофа, нельзя спекулировать на людях, оставшихся под завалами, на пострадавших рабочих. Мы такого не делали никогда. Когда в Российской Федерации случалась катастрофа, мы всегда выражали солидарность. Эти заявления постыдны и неприемлемы в цивилизованной стране. Нигде в мире таких заявлений больше не было. Да, мы поддерживаем Украину, но это не значит, что мы не проявили бы солидарности, если бы российский народ оказался в беде. Мы требуем такого же уважения от людей, которые явно не знают, что такое уважение. Именно поэтому я вызвал посла России в Италии, чтобы выразить возмущение этими высказываниями.
Это был министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Но Марию Захарову, которая, напомню, также является поэтом-песенником, автором пусть и стилистически несколько неряшливой, но яркой строчки «Билась я в кровавом бою», вызов российского посла в МИД Италии в связи с ее высказываниями не остановил. В комментарии «Известиям» Захарова заявила, цитата, «будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим – преступление и грех». Вот такое вот сейчас лицо у российской дипломатии. Мы не изменим нашей внешней политики или настроения из-за безрассудных словесных атак. Агрессивные заявления России только укрепляют убеждение итальянцев в том, что они защищают тех, кто подвергся незаконной агрессии, говорится в ответном заявлении Министерства иностранных дел Италии. Время свободы. После вступления в силу 19-го пакета санкций Европейского Союза против России финансовый сервис с банковской лицензией в Литве Revolut, в котором открыты счета у многих, если не у большинства российских релокантов, в конце прошлой недели начал эти счета блокировать. Правда, не у всех. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Под удар попали обладатели российских паспортов, у которых нет постоянного или временного вида на жительство в Евросоюзе и которые находятся в Европе на основании гуманитарных виз. Тем, кто сумел связаться со службой поддержки, дождался устранения немедленно возникшего и длившегося много часов технического сбоя, сумел загрузить подтверждение того, что заявка на получение вида на жительство находится на рассмотрении миграционной службы, счета частично разблокировали. То есть расплачиваться картой стало можно, а перевести деньги или снять их в банкомате – нет. Ругаться в этой ситуации на Revolut бессмысленно. Онлайн-банк с самого начала войны проявляет максимально возможную лояльность по отношению к клиентам с российскими паспортами. Но это не значит, что его руководство будет рисковать банковской лицензией из-за того, что часть клиентов не отвечает новым требованиям регулирующих органов. Бессмысленно и возмущаться действиями евробюрократии, которые часто не делают различий между теми, кто поддерживает войну и Путина, и теми, кто нет. Для бюрократической машины проще сделать максимально токсичным российское гражданство как таковое, чем тратить человека часы на то, чтобы вникать во все обстоятельства, изложенные в том ворохе документов, которые сама же эта машина и требует. К тому же отделить хороших русских от плохих – задача, с которой пока не очень справились даже те представители российской оппозиции в изгнании, которые в свое время попытались взвалить ее на себя. Так что гораздо продуктивнее признать, что российское гражданство за пределами России сейчас несет в себе определенные финансовые и административные риски. И попытаться эти риски минимизировать, чтобы в один прекрасный день не остаться без средств к существованию. В условиях, когда твои деньги в любой момент могут стать токсичными для банка, платежной системы или даже криптобиржи, а одновременно с Revolut начала блокировать счета россиян на криптобирже Bybit, имеет смысл иметь запас наличных. Кроме того, хранить много денег на одном счете, сколько говорить не буду, поскольку у каждого свое много. Так вот, хранить много денег на одном счете не очень разумно. Стоит поискать, и альтернатива всегда находится. Вот Олег Тиньков и его команда, которая в свое время создавала Тиньков Банк, строят новый проект в Мексике. Не так давно их плата получила банковскую лицензию, и уже в марте этого года у них было больше миллиона активных пользователей. Кому не нравится Тиньков, есть немецкий банк номер 26, он так и называется, который удаленно открывает счета экспатам. Есть платежные системы, вроде Wise или Paysera. Ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным, но наличие разных альтернатив позволяет снизить риск в одночасье потерять все.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Главной международной новостью за последние сутки стали итоги региональных выборов в Соединенных Штатах, победу на которых праздновали демократы. Мэром Нью-Йорка избран еще недавно мало кому известный кандидат Захран Мамдани. Губернаторами двух крупных штатов, Вирджинии и Нью-Джерси, избраны женщины, члены Демократической партии, Абигейл Спанбергер и Микки Шеррилл. В Калифорнии избиратели одобрили план изменения границ избирательных округов в пользу Демократической партии. Ранее подобные изменения границ округов, но в интересах республиканцев, были одобрены в нескольких других американских штатах. Многие комментаторы рассматривают итоги состоявшихся выборов как свидетельство недовольства избирателей политикой президента Дональда Трампа. Имени Трампа не было в бюллетене, и шатдаун – вот две причины, по которым республиканцы проиграли выборы сегодня вечером. Так отреагировал сам Трамп в социальных сетях. Трамп призывал голосовать за соперника Мамдани, бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, а самого Мамдани называл коммунистом и обещал прекратить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае избрания Мамдани мэром города. Вот что говорит об итогах вчерашних выборов в США профессор университета Теннесси Андрей Коробков.
Все результаты были вполне ожидаемы на этот раз. Было ясно, что у демократов преимущество и в Нью-Джерси, и в Вирджинии. Не было такой яркой фигуры, как Глен Янкин 4 года назад. А вот в Нью-Йорке, конечно, все равно была интрига. Во-первых, Мамдани выиграл. И это означает буквальную катастрофу для, скажем так, престарелого центристского руководства Демократической партии. То есть молодежное леворадикальное крыло резко усиливается, и они, конечно, начнут очень сильно давить на традиционную элиту с тем, чтобы занять ее позиции. И это такой крайне неприятный сигнал как для руководства демократов в Конгрессе, так и для партийного руководства в целом. Второй результат, который тоже обращает на себя внимание, это то, что хотя Мамдани выиграл, но он выиграл с меньшим отрывом у Куома, чем предсказывали опросы. И при этом резко уменьшилась доля голосов, которые получает республиканец слева. Это, в принципе, хороший сигнал для Трампа, который показывает, что он все-таки оказал влияние на исход выборов. Вот он призвал голосовать за Куома, а не за Мамдани. И значительная доля республиканского электората в последний момент решила голосовать за Куома, а не за своего кандидата. Ясно, что в Нью-Йорке произошел очень сильный сдвиг влево. Теперь Мамдани будет выполнять хотя бы часть своих предвыборных обещаний. Это, в принципе, даст дополнительные козыри Трампу, который и так все время теперь заявляет о том, что Мамдани коммунист, и о том, что он не даст Нью-Йорку ни копейки. Думаю, что он постарается претворить это свое обещание в жизнь с тем, чтобы потом заявлять о неэффективности работы Мамдани. В общем, результат выборов в целом ведет к углубляющемуся расколу как в демократической партии, так и к межпартийному расколу.
Это был профессор университета Теннесси Андрей Коробков. Конечно же, больше всего обсуждается сейчас избрание мэром Нью-Йорка 34-летнего Захрана Мамдани, который будет первым мусульманином на этом посту и одним из самых молодых мэров Нью-Йорка, избранных в современную эпоху. В ходе предвыборной кампании Мамдани обещал заморозить плату за аренду жилья, организовать бесплатные автобусные маршруты, открыть субсидируемые городом супермаркеты и предпринять другие шаги, которые позволят снизить стоимость жизни в Нью-Йорке. Мамдани очень эффективно использовал социальные сети в своей избирательной кампании, что позволило ему привлечь на свою сторону активистов Демократической партии, молодежь и одержать верх над Куома, который был фаворитом партийного истеблишмента демократов. С другой стороны, уже сейчас перспектива реализации данных Мамдани предвыборных обещаний у многих вызывает, мягко говоря, большие сомнения. Так что его победа может в будущем сильно подорвать позиции Демократической партии в Нью-Йорке. Вот что говорит бывший вице-президент международной неправительственной организации Freedom House Арч Паддингтон.
Мамдани, безусловно, талантливый политик и яркий оратор. Он молод, энергичен, обладает харизмой и умением говорить с избирателями на близкие им темы. Его лозунги и предвыборные обещания затронули многие чувствительные для нью-йоркцев вопросы, прежде всего проблему доступности жилья. Однако за привлекательной риторикой пока не стоит четко сформулированного плана действий, что вызывает обоснованное опасение относительно реализации его программных идей. Главный тезис кампании Мамдани – сделать Нью-Йорк более доступным для проживания. Эта цель, безусловно, значимая и достижимая, однако ее успех напрямую зависит от выбранной стратегии. Среди предложений мэра – заморозка арендной платы. Такая мера действительно может временно облегчить положение арендаторов, испытывающих финансовые трудности, но она не решает системную проблему дефицита жилья. Заморозка арендных ставок без стимулирования строительства новых домов снижает привлекательность рынка недвижимости для инвесторов и застройщиков, что в долгосрочной перспективе лишь усугубит нехватку квартир. Кроме того, риторика Мамдани, направленная против девелоперов, создает риск подрыва сотрудничества с частным сектором, тем самым сектором, который фактически обеспечивает город новыми жилыми площадями. Без эффективного партнерства государства и строительной отрасли создание действительно доступного жилья остается недостижимым. Опыт Нью-Йорка показывает, что качество городского управления напрямую отражается на состоянии города и уровне жизни его жителей. Социальные эксперименты, проводимые без продуманной экономической базы, могут привести к усугублению проблем, а не к их решению.
Это был вице-президент международной неправительственной организации Freedom House Арч Паддингтон. Интервью с ним и с профессором университета Теннесси Андреем Коробковым записал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». Приблизительно 2 недели назад я рассказывал, как мои коллеги из расследовательского проекта «Система» смогли доказать, что Кремль довольно регулярно публикует так называемые «консервы». Это съемки, состоявшихся иногда еще 2 месяца назад, встреч Владимира Путина с чиновниками, которые выдаются за встречи в день публикации этих съемок. Это создает эффект постоянного присутствия Владимира Путина на рабочем месте, хотя доказано, что в это время он часто отлучается. Доказать, что это консервы, удалось, проанализировав положение книг и ручек в кремлевском кабинете Путина. Но журналисты системы пошли еще дальше. Выясняется, что фигурирующим в консервах чиновникам в день их публикации предписано носить ту же одежду, что и в день съемки. Но и тут бывают проколы, особенно у женщин. Слово журналисту проекта «Система» Андрею Сошникову.
Но есть у нас эмпирические данные, которые подтверждают, что они одеваются точно так же в день выхода консерв, как они одевались во время съемок этих консерв. И между этими двумя событиями проходит примерно 2 месяца. Каких-то источников, которые бы подтверждали это, у нас нет, но поскольку есть вот такие эмпирические данные, мы сделали вывод о том, что действительно они знают заранее, что в определенный день выйдет эта консерва, поэтому нужно соответствовать тому образу, который был на консерве, не менять радикально имидж и желательно одеваться точно так же. Для мужчин это проще, потому что они часто носят одинаковые пиджаки, даже у Путина не так много пиджаков, как мы обратили внимание, у каких-то чиновников они могут быть разные, но цвета примерно одни и те же, галстуков тоже несколько. Вот мы приводили пример Дмитрия Григоренко, у которого несколько галстуков, но почему-то именно в день выхода консервы он одел тот же самый галстук, который у него был на самой консерве. Но мы не первые, кто это сделал. Проект, например, проанализировал метаданные видео, они сейчас все стерты, это невозможно сделать, повторить. Фарида Рустамова, журналистка, просто пообщалась с источниками и послушала, о чем говорят на консервных записях, и выяснила, что там вообще-то обсуждаются новости 2-месячной давности. У нас другой способ, свой. Во-первых, мы заметили, что расстановка книг на полках у Путина меняется. В феврале она изменилась и в августе изменилась. И вдруг в длинную череду событий вкрапляются какие-то единичные встречи, когда расстановка книг старая. И мы поняли, что либо Путин постоянно меняет книжные полки, что маловероятно, либо все-таки это старые записи. И потом по другим косвенным признакам мы это подтвердили.
Это был журналист расследовательского проекта «Система» Андрей Сошников. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, одна из целей которого – выработка практических шагов по предотвращению губительных последствий этого стихийного бедствия. Такой день отмечается с 2015 года, а дата 5 ноября связана с историей, случившейся еще в 1854 году в Японии, когда крестьянин, чтобы предупредить жителей своей деревни о цунами, поджег свой урожай. И многие, наверное, слышали, как перед страшным цунами в декабре 2004 года маленькая девочка на пляже в Таиланде спасла множество жизней. Она увидела, что вода отошла от берега, и вспомнила, что в школе ей рассказывали, что это может быть признаком надвигающегося цунами. Взрослые прислушались к ее словам и успели укрыться на возвышенности. А у жителей индонезийского острова Симелуэ есть целый культурный код, передающий знания о цунами. Этот код называется «Смонг». Вот что о нем рассказывал недавно на пражской книжной ярмарке «Книжная башня» социолог Виктор Вахштайн, озаглавивший словом «Смонг» свою новую книгу.
«Смонг» — это то, как в Индонезии называют корпус фольклорных текстов. Он включает в себя учительные притчи, колыбельные, у них все очень смешные названия «Нафи-нафи», «Буай-буай», да, которые начали формироваться в начале 20 века. Потому что в 1907 году Индонезию практически смыло. И во всех этих текстах есть одна общая черта. Там зашифрованы, иногда прямым текстом сформулированы, очень ритмичные, очень художественные формы инструкции. Что делать в ситуации, когда вода отходит от берега? Типа бросать все, беги на берег. Спрашивается, нафига такое разнообразие жанров для передачи такого простого сообщения? Но тем не менее, они вбиваются в голову детям, они транслируются на кухне. Они для всех возрастов. И когда уже в 21 веке, совсем недавно, случилось еще одно разрушительное цунами, то первый остров, на который пришелся удар, остров Симелуэ, там погибло всего 7 человек. из 40 с лишним тысяч. А на соседней Суматре, на которую удар пришелся через полторы минуты, погибло 170 тысяч человек. Потому что в экстренных обстоятельствах все эти нравоучительные притчи, колыбельные стихи, они сработали как программа действия. Люди реально все попросали, пошли на гору, и поэтому практически минимальные жертвы при таких обстоятельствах. Это отчасти рассказ про то, каким образом программа, каким образом истории наших родителей, истории, которые мы подслушиваем, истории, которые мы слышим в детстве, истории, которые мы потом обмениваемся уже часть студенческого фольклора, они в какой-то момент становятся программой действия, которая заставляет вас принять именно такое решение и именно так повернуть свою биографию, когда, казалось бы, все рациональные аргументы против. И вся логика вашей жизни подсказывает, что не надо так делать. Но срабатывает что-то куда более важное, чем логика и опыт вашей жизни.
Это был израильский социолог Виктор Вахштайн. У меня тоже есть история о цунами. Один из моих сокурсников был 26 декабря 2004 года в отпуске в Таиланде, когда по побережью ударило страшное цунами, вызванное мощным землетрясением в Индийском океане. Он не был в это время на пляже, успел вовремя оценить ситуацию вместе с женой и детьми и некоторыми другими жителями отеля, в котором он остановился, успел доехать до возвышенности и таким образом спастись. Ночь все они провели в деревне, а на следующий день мой сокурсник спустился к отелю, чтобы понять, как быть дальше. Среди спасшихся жителей отеля была немка с двумя детьми, чей муж, пилот Люфтганзы, в день, когда ударило цунами, был на морской экскурсии. «Если он спасся, — сказала она, — то будет ждать нас у отеля». Мой сокурсник спустился с горы, и у того, что осталось от бассейна при отеле, увидел человека, подходившего под описание, которое дала ему немка. Оказалось, что это и есть ее муж. Морская экскурсия спасла. Волна подняла судно, но не накрыла его. В интерпретации этого человека момент встречи с моим сокурсником выглядел так. Я сидел на краю бассейна, раздумывая, стоит ли жить дальше. Но тут появился ангел, который говорил с сильным русским акцентом. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».